Немолодой усатый дядька прополз на корячках внутрь повозки и, протискиваясь вдоль стенки, случайно задел одного из раненых. «А, зараза, осторожней ты!» — закричал тот, отталкивая интендантского, и зашипел от боли, поглаживая лежащую на перевязи руку.
«Прости, паря!» — виновато протянул дядька. «Я ведь не нарочно. Мне это... Мне бы к задней стеночке протиснуться». Сильно руку-то зашиб. Не кровит?
«Вот и протискивался бы с аккуратностью. Чё-то как сонный барсук лезешь!» — буркнул в ответ раненый. «Ладно, терпимо. Лезь далее, куда хотел». И сдвинулся к лежащему рядом соседу.
Усатый пошвырялся на задах и достал из-под сена большой глиняный кувшин. «Все-все, ляжите спокойно, братцы. Боли не буду вас тревожить», — проговорил он, проползая обратно к передку. «Вы бы поспали. Еще часов пять до большой остановки нам ехать». Интендантские достали лепешки, сыр и отпили вино прямо из горлышка.
«Эх, и доброе же у Михая вино!» — крякнул усатый. «У него даже их благородие брали. Я сам своими глазами это видел. Вот тебе крест». «Осторожно, конечно, чтобы никто не прознал. Вестовой из третьей роты тихонько к Михаю ночью заходил. А вчерась я из дозорной там старшего унтера углядел. Смуглый такой, как уж его. У него еще ожог на лице есть».
«Да Федька, это Лужин. Че ты, Василь, запамятовал, что ли?» — воскликнул правящий лошадьми. «Я ведь вместе с ним когда-то в одном плутонге был. Это пока мне турки ногу еще не просадили».
И он почесал пятерней ниже колена.
«Лихой он, солдат, бедовый. А вот же в цельный старший унтера вышел, сержанствует теперь. Молодых уму-разуму учит. Сам командир полка, говорят, с ним по дозорному делу советуется».
«Да ладно, ну ты скажешь», — удивился усатый. «С каким-то унтером и цельный полковник советуется».
«Не какой-то унтер, а самый опытный из всей нашей полковой дозорной службы», — погрозил усатому пальцем ездовой. «Там, может, только лишь сам Тимофей Захарович ему в особливой пластунской опытности не уступит. Так-то тоже он хорошо вверх пошел. А ведь когда-то с их высокоблагородием вместе в одном обширонском полку служил. Я-то, конечно, его уже цельным капралом у нас помню. А теперь что, вон как, аж на их благородием, господином поручиком Тимох стал. Не халам-балам. Ты бы это, может, угостил ребят к вином?» Кивнул он себе за спину. «С нас-то Василь не убудет, вон его еще сколько!»
И он, сощурив левый глаз, заглянул в горлышко.
«Да давай, а чего?» — пожал плечами усатый
и, заткнув горлышко сосуду пробкой, осторожно полез на четвереньках вглубь повозки.
«Братцы, братцы, вы б хлебнули красненького маненько. Илья Павлович, врач наш, говори, что для кроветворения его, ежели помалу, то очень пользительно выпивать».
Повозку немного тряхануло на кочках. Обоз, спускаясь в поросшую лесом низинку, ускорился. Лесные заросли подступали здесь к самому краю дороги. Вот первые две фуры достигли самого низа и, медленно переехав через бегущую здесь речушку, потянулись вверх. Бах! Оглушительно громко хлопнул первый оружейный выстрел. Вслед ему раскатистым залпом ударило сразу несколько десятков стволов. Пуля вошла ездовому в голову и расколола ее, словно переспевший арбуз.
«Что такое? Кто стреляет?» — закричал усатый, застыв посреди повозки с кувшином.
«Все вниз, турки!» — проорал тот раненый, на груди которого виднелась белая перевязь. Схватив лежащую рядом с ним фузею, он вскочил на четвереньки и быстро пополз к задней стенке повозки. Чуть раздвинув парусиновый полог, егерь прицелился и выжил спусковой крючок. «Быстрее ползи, Лукьян!» — проорал он, обернувшись. «Быстрее, я сказал! Засада это! Сейчас они здесь всех словно бы цыплят передушат!» Сразу две пули пробили натянутую материю в том месте, откуда он только что стрелял, но егеря здесь уже не было. Лежа под повозкой, он сноровисто орудовал шомполом, перезаряжая фузею. «Худо дело, братцы!» — крикнул он выбравшимся вслед за ним товарищам. Сейчас они еще маленько поездовым из кустов постреляют, и вот потом всем скопом сюда полезут. Бежать нам надо! У тебя фузея где, дурень? — крикнул он усатому.
— Так там она осталась, на передке.
— вздохнул огорченный ездовой.
— На передке осталась, — передразнил его раненый. «Еще ведь в егерях состоишь, хвост вон на каске носишь». «Я понимаю, этот молодой», — кивнул он на Лукьяна. «Чем же отстреливаться теперь еще будешь?»
«Да вот у меня чего есть», — крикнул усатый, вытаскивая из кобуры драгунский пистоль.
«А-а-а!»
— махнул рукой раненый. «Пукалка!» И вдруг, вскинув ружье, выстрелил в видимую ему цель. «Бегом за мной!» — проорал он. И, резко выскочив из-под повозки, кинулся к лесным зарослям. Двое егерей ринулись вслед за ним. Бегущий последним усатый вдруг запнулся и рухнул плашмя на землю. Лукьян остановился было, чтобы ему помочь, но, увидав у него на спине расплывающееся кровавое пятно, понесся следом за товарищем. Пригнувшись, чтобы не сбить каску о ветке, он бежал за ним несколько минут.
«Игнат, обожди маленько», — попросил он бегущего впереди. «Передохнуть мне нужно. Селов уже никаких нет. Прямо вот здесь я сейчас упаду». «Обождем», — согласился тот, заполошно дыша. «Вроде не слыхать погони, может, оторвались».
И, поморщившись, погладил себя по груди.
«Шибко болит».
Лукьян, облокотившись от дерева, кивнул на покрасневшую повязку.
«Терпимо»,
— проворчал раненый и начал орудовать шомполом.
«От отдачи в глазах только вот свет меркнет. Бежать-то вроде как оно полегче было. Заряжено?»
Кивнул он на фузею, у которой опирался Лукьян.
«Ну да», — вздохнул тот. «Не успел я из нее выстрелить. Неудобственно мне с одной-то рукой». «Молодец, хоть и с одной, а все равно ведь не бросил»,
— одобрил молодого егеря Игнат.
«Вот из передряги живыми выберемся, походатайствуя у Тимофея Захаровича за тебя. Хочешь дозорную?»
«А что, можно?»
Протянул обрадованно Лукьян.
«Я бы с удовольствием. Дозорный — это же...»
Пуля, не дав договорить, ударила его в грудь. А вторая только лишь чиркнула бок Игната. В последние секунды перед самым выстрелом он все же увидел какое-то движение краем глаза и успел чуть-чуть отшатнуться. «Бам!» — грохнул его фузей, уложив того стрелка, что только что убил молодого. Схватив его ружье, он отпрыгнул с обоими фузеями к большому кусту и, упав под него, вскинул ствол, выбирая для себя новую цель. Пуля сшибла ветку буквально в пяди от головы. «Получай, зараза!» Темно-серое облако от выстрела скрыло егеря, и в то место, где он только что лежал, впилось сразу две пули. Егерь отполз в сторону и залег за большое поваленное, как видно уже давно, дерево. Сорвав с каски волчий хвост, он перевязал его черным шнуром, затянул узел и спрятал под корягу.
«Врешь, волчара, просто так не возьмешь», —
прорычал он, заканчивая перезарядку фузеи. Одна, вторая пуля влупили в толстый ствол, за которым он лежал. Егерь выложил два пистоля рядом и, выглянув, выстрелил из ружья в одну из перебегающих черных фигурок.
«Живым его верите! Он троих наших уже забрал! Нет ему легкой смерти!»
Разобрал он выкрики на турецком.
«Эй, Русь, сдавайся! Мы сохранить твоя жизнь, обещать!»
Донеслось теперь уже на русском.
«Ты попробуй давай, возьми!» — прорычал Игнат и чуть приподнялся, высовывая ствол.
Пуля ударила его в руку, дробя кость. Крик боли и ярости огласил осенний лес.
«Мурат, Амер-Эфе, возьмите его, я ему руку совсем отстрелил!»
Раздалось неподалеку.
«Идите, гады, идите!» — прорычал егерь. «Гренады нет, так бы веселее бы со мной уходили!»
Он, лежа на спине, взвел курки на обоих пистолях. Один положил на грудь, а второй зажал в целой руке. Послышались осторожные шаги нескольких человек. С двух сторон бревна на него выбежало сразу двое. «Бам!» — влупил он в живот самому ближнему пулю. «Бам!» — несколько капель крови и серого брызнуло на лицо второго турка.
«Соджемаль, он готовый! Мы не смогли взять его живым!» — крикнул он, вытирая эти капли.
Третий воин, одетый во все черное, как и все прочие, перевернул ногой еще пока мягкое тело. «Зеленый шайтан матерый был», — покачал он головой. «Сколько крови нам стоил! Знал бы я, что так выйдет, давно бы его пристрелил. Командир Алая хотел подарок сделать. Он бы нас всех озолотил за такое, но вот не судьба. Странно, матерый, а на шапке хвоста волчьего нет». Покачал он головой, осматривая подобранную из земли егерскую каску. «Ладно, забирайте все трупы, приберитесь тут в лесу и потом к броду выходите. Там на дороге сотня уже, наверное, все прибрала. Нужно быстрее уходить, вдруг скоро дозор русских падет. Нам пока велено здесь себя тихо вести».